Повтор лучшего.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов и почти 7 минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Отбой». Традиционно мы ее начинали с новостей, которые сейчас пестрят на лентах информационных агентств. Некоторые из них с пометкой «Срочно». Ну, пожалуйста, эксперты Всемирной организации здравоохранения рассказали, как предотвратить развитие деменции. Суд в Москве вернул прокурору дело экс-сотрудника «Синергии» насмерть сбившего девушку. Ну и с пометкой «Срочно» агентство РИА сообщает, ЕС призвал страны-участницы активизировать работу по совместным оборонным проектам. Это то, что важно на эту секунду, по мнению информационных агентств. А хотел бы я начать не с новостей, а с того, что происходит вокруг нашей редакции. Это нужно для того, чтобы, наверное, структурировать эфир, и это было бы правильнее. Так вот, за последние дни мы получили тысячи писем и комментариев о будущем радиостанции. Люди до сих пор приходят сюда, к крыльцу дома радио, для того, чтобы возложить цветы к портрету Сергея Доренко. Поэтому хотел бы начать с благодарности. Спасибо вам за то, что вы неравнодушны. Это раз. По поводу изменений в сетке. Мы знали, что это вызовет критику, это было неизбежно, поскольку сотни тысяч думающих людей, а мы свою аудиторию считаем думающими людьми, так вот сотни тысяч думающих людей просто не могут быть во всем согласны. Мы видим ваши предложения, замечания, слова поддержки, просто гневные отклики, но это не означает, что мы примем решение, которое понравится именно вам. Ну и последнее, что касается вот именно нашего вещания. Мы не планируем устраивать обсуждение этой темы в прямом эфире, поэтому не пытайтесь, пожалуйста, вот сейчас отдельно обращаюсь с просьбой, пожалуйста, не пытайтесь разворачивать нашу эфирную дискуссию в эту сторону. Я буду вынужден отключать из эфира такие звонки. Спасибо вам за понимание.
«Отбой». Программа о том, что важно сейчас.
Ну, а теперь, если позволите, пойдем по новостям дня сегодняшнего для того, чтобы вместе с вами обсудить главные из них, для того, чтобы понять, что вообще происходит, к чему мы движемся. Ну, и если позволите, начну с чего-то, что может коснуться, ну, скажем так, большинства. Вот, например, Госдума приняла в первом чтении поправки к Уголовному кодексу, которые радикально ужесточают наказание для пьяных водителей, по вине которых произошла авария с пострадавшими или погибшими. Максимальный срок лишения свободы для них увеличится с 9 до 15 лет, как для убийц. Само деяние перейдет в разряд тяжких преступлений. Ну и поправки ранее поддержали в Верховном суде. У правительства есть замечания, определенные к документу, но в целом, по сути, по самой концепции того, что нужно ужесточать наказание для тех, кто попадает в дорожно-транспортное происшествие в нетрезвом состоянии, и в результате этого ДТП гибнут, страдают люди, вот здесь ни у кого никаких вопросов не возникает по поводу того, что здесь наказание нужно ужесточать. Но не все с этим солидарны, если говорить о некой дискуссии, разворачивающейся в обществе. Значит, смотрите, суждение людей, которые сейчас принимают это решение, следующее. У нас сейчас максимальный срок для человека, который попадает в ДТП, становится виновником ДТП в нетрезвом состоянии, в результате этого ДТП гибнут люди, предположим, максимальный срок наказания 9 лет лишения свободы. А дальше начинают смотреть на цифры статистики. Становится ли таких ДТП в Российской Федерации больше или меньше? Работают эти нормы или нет? Так вот, в 2017 году по вине пьяных водителей погибло 4300 человек в Российской Федерации. Год 2018. 4600 человек погибает. Это все сказано в пояснительной записке к поправкам. С января по апрель 2019 года нетрезвые водители стали виновниками более чем 2000 аварий, в которых погибло 454 человека. Это все данные Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Отталкиваясь от этих данных, в ГИБДД, в Государственной Думе, в Верховном Суде приходят к выводу, что этого наказания недостаточно для водителей в Российской Федерации, поскольку они, судя по всему, не внемлют предупреждениям со стороны правоохранительных органов и прочих структур, которые так или иначе участвуют в регулировании дорожного движения, и по-прежнему садятся нетрезвыми за руль. Что для них придумать? Ужесточить наказание. Было 9 лет, давайте сделаем 15. Но тут же возникает вопрос, а если 15 не помогут? А дело вот именно в том, что нужно ужесточать наказание или в чем-то другом? Это те вопросы, которые я адресую в том числе и вам. Я на всякий случай напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК. Бот, поехали. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, меня зовут Николай. Собственно, по поводу санкций за вождение в пьяном виде. В Беларуси берут и отнимают автомобиль, конфискуют в пользу государства. Я общался с водителями, с таксистами. Они говорят, что ситуация с пьяной ездой у них после введения таких санкций улучшилась.
Я просто напомню, что у нас наказание за вот подобное деяние сейчас 9 лет лишения свободы. Покажите мне человека, который просто садится за руль в нетрезвом состоянии, понимая прекрасно, что ему за это светит 9 лет лишения свободы.
Ну, я думаю, люди не думают об этом.
Потому что, да.
Я вам честно скажу, вот я когда был молодой, горячий, я сам бывало садился, да, это были совсем такие времена, когда... Очень много было пьяных.
С кем угодно, только не со мной.
О таком не думают. У меня были ДТП серьезные, не по пьяни, просто из-за невнимательности. Просто об этом люди не думают, а когда садишься и думаешь, что у тебя могут машину забрать, ну, и ты уже не отмажешься, не сможешь взятку дать, то это намного серьезнее.
Секундочку, следующий вопрос. Предположим, мы ужесточаем наказание, вводим 15 лет лишения свободы, я не знаю, расстрел, отбор автомобиля. Это мгновенно будет включать голову у всех?
Я думаю, да. Но не думают у нас люди об этом, я честно скажу.
Еще раз, 9 лет мы такие, ничего страшного. 15 лет, и мы такие, о, Господи, это 15 лет, так что ли?
Возможно, но... Когда человек садится пьяным, он о последствиях таких не думает. Он больше низменными такими инстинктами, так сказать, характеризуется.
В связи с этим вопрос. Поможет ли это ужесточение?
В какой-то мере, да.
Хорошо, принимается. Спасибо. Попавшим за пьянство за рулем принудительная установка алкотестера, Вася с Марса. Не у всех, но у многих включит голову, видимо, полагает Юрий. Габриэль фон Штирлиц пишет, похоже, в России, а может только внедрение того прибора в автомобиль, который не заведется без трезвого дыхания. Унизительно. Ну что же делать, пишет Габриэль. Ну давайте еще, 7373948, слушаем вас. Да, мимо, подождите. Тогда вы. Да, добрый вечер.
Ну, смотрите, что происходит. Хоть 100 лет введите, человек считает, что вероятность, во-первых, попасть в аварию маленькая, во-вторых, в аварию с серьезными последствиями, а вероятность еще меньше, поэтому не думают. А я бы сделал так, я бы полицию, Росгвардию выводил случайным образом на дороге, перекрывая там трассы, или третье кольцо, или большие магистрали, и всех подряд проверял. Кого поймали с алкоголем, отбирают машину. И так месяц за месяцем.
Дальше мы сталкиваемся с тем, что это российская полиция, это российская Росгвардия.
Ничего подобного. Как камеры поставили, все перестали гонять. Главное неотвратимость наказания. Главное, что человек, если он сядет за руль, его обязательно поймают. Тогда никто не сядет. Вот и все.
Вас когда-нибудь останавливали с тем, чтобы проверить, насколько вы
трезвы? Конечно, регулярно. В Москве регулярно останавливают после длинных выходных. С утра едешь на работу, они стоят в таких местах, где ты не можешь, когда видишь их, не можешь свернуть.
Вам задавали тот самый сакраментальный вопрос? Мне кажется, вы сегодня пьяны. Поедемте на освидетельствование.
Да, задавали, да, конечно, обязательно.
Да, но и при этом вы же были абсолютно трезвы, от вас не пахло алкоголем. И вы прекрасно понимали, что это всего-навсего повод для того, чтобы вас вытащить из автомобиля, повод для того, чтобы вы, возможно, стали откупаться. Ну вот зачастую происходит именно так.
Нет. Они отправляют сразу к врачу, дуть в трубочку, и все. Ты трезвый, ты дуешь, и едешь дальше с улыбкой. Никаких поводов вообще не возникает, ни разговоров о деньгах, ни о чем.
Но...
Конечно, если ты выпил, ты начинаешь задумываться, не дать ли денег. Это понятно.
Так. И вот здесь мы ужесточаем наказание. Не работает. Мы выводим на улицы, устраиваем масштабные рейды по отлову нетрезвых водителей. Вот это будет работать.
Камеры работают только потому, что неотвратимость. Камера всегда тебя снимет, тебе всегда придет штраф. И здесь должно быть точно так же. Ты всегда должен знать, что если ты сел, тебя проверят, поймают. Вот и все. С утра и вечером, утром устраивайте проверки внезапные. Прям перекрывайте Третье кольцо, Ленинский, там, Тверскую, что угодно. И всех подряд дуть.
Тогда мы возвращаемся к тому, от чего уходили. Когда внедряли камеры, говорили, господи, роботы — это не люди, роботы не будут брать взятки. Роботы — это бездушные машины, которые нарушил, тебя накажут. Вот та самая неотвратимость наказания. А здесь мы говорим, роботов не достает, давайте обратно возвращать инспектора на улицу, того самого инспектора, от которого мы старательно избавлялись.
Значит, каких роботов не достает? Что вы имеете в виду?
Я имею в виду камеры фото-видеофиксации, потому что они не могут зафиксировать, трезвый вы или пьяный. И поэтому мы как будто бы говорим, даешь живого инспектора, который будет всех нашерстить. Да.
Камеры легко заменили ментов с радарами, правильно?
Да.
Которые за скоростью. И все сразу перестали гонять. А здесь, ну, со временем, может быть, научатся камеры по там какие-то очень точные, там по движениям зрачков глаз, научатся определять даже через камеру, что человек пьян. Может быть, в каждую машину внедрят датчик там паров, эфира или там алкоголя, который ты выдыхаешь.
Пока это предлагается только водителям такси, но вы за то, чтобы это повсеместно было?
Со временем, когда это удешевится, это будут делать, вставлять в каждую машину, как ГЛОНАСС. Это все, просто всех производителей обяжут это делать, и все. И это будет, опять же, такой робот универсальный, ну, или как бы индивидуальный в каждой машине. Она просто не заведется. Но пока это дорого, надо останавливать трассы и всех подряд проверять. Через полгода всех вычистят, все машины отберут у заядлых алкоголиков, и все.
Через полгода, когда мы возненавидим всех сотрудников, которые организуют в столице сумасшедшие пробки, из-за которых мы не можем попасть, куда мы хотели.
Да. Для этого предыдущие полгода надо по всем каналам телевидения показывать трупы погибших детей в авариях из-за пьяных. И все просто сами выйдут на улицы, останавливать машины, проверять. Будут манифестации ходить по Тверской с требованием всех проверять. Вот и все.
Спасибо, принимается. Это суждение нашей аудитории. Я запущу голосование. Интересует следующее. Ужесточение сейчас предлагают на уровне законопроекта для тех водителей, которые в состоянии алкогольного опьянения совершают ДТП, и в результате этого ДТП гибнут или страдают люди. Нужно ужесточить наказание, полагают депутаты Государственной Думы, и предлагают вот это ужесточение повысить планку с 9 лет до 15. С 9 до 15 лет для того, чтобы даже в состоянии алкогольного опьянения у человека включалась голова, что с ним может произойти, если он попадает в ДТП, становится виновником дорожно-транспортного происшествия. И вы скорее поддерживаете, да, 134-21-35, но если сейчас не работает, нужно ужесточать, 134-21-35. Нет, вы полагаете, что эта затея не сработает. Это 134-21-36. Или не в том направлении думают. 134-21-36. Да, вы скорее поддерживаете 134-21-35. А вы скорее не понимаете, зачем это нужно. Это 134-21-36. Наше голосование началось. Префикс и в том, в другом случае один и тот же. 8495. Ну и из комментариев. Мих уже написал, что он получает заранее информацию о тех рейдах, которые устраивает Государственная инспекция безопасности дорожного движения. А простите, а если таксист везет пьяного человека, как же эти датчики будут работать? Спрашивает Катя. Имелись в виду приборы, которые бы непосредственно для водителя работали, чтобы он как-то вдыхал. А Василий пишет, согласен со звонящим, надо и именно за вождение по пьяни машины отнимать, не дожидаясь, пока кого-то убьют, пишет Василий. Еще раз, но для этого нужен живой человек на дороге. Кунжут, так 9 лет, если ДТП со смертельным исходом, а просто за руль пьяный сел забрать авто. В Финляндии есть рейды полиции, когда полностью перекрывают дорогу в обе стороны, и каждый приезжающий дует в трубочки, никуда не денешься. Минут 15-20 проходят мероприятия, потом перемещаются в другое место, и никто не знает, когда и где полиция появится, пишет Кунжут. Ну, давайте еще один звонок приму, 7373948. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир, Виктор, Москва. Ну, значит, я хочу сказать, что если человек садится пьяный за руль, то, несомненно, нужно его серьезно наказывать. Да? Тут вопрос в другом, понимаете? Ведь у нас очень низкая пороговая вот эта частота, да, то вот эти промилле, или как оно там называется. Ну, в общем, бывают ситуации, и, когда люди попадали там, то есть он точно не пьяный, но там одна там сотая какая-то, его как бы, ну, значит...
Ну, сейчас порог-то прав, повысили, там... поэтому у нас нулевки-то сейчас нет. Для того, чтобы попасться, вам нужно, ну, правда, там что-то
нет,
принять.
Нет, хорошо, вот смотрите, почему я в Европе, да, будучи, могу выпить бокал вина и спокойно поехать. Ну, то есть это же никак меня не делает бандитом-убийцей, понимаете? Я вот так считаю. То есть там я регулярно этим занимаюсь, потому что там, ну, это просто позволено.
Потому что ты это Европа. Быть... Ну, я не знаю, у нас объяснение следующее. Для них одни законы, мы для себя пишем другие. И вот мы сейчас относительно очередной инициативы устраиваем дискуссию, пытаемся понять, а нам это нужно или нет.
Я считаю, что у нас такие вот вещи, когда ужесточается закон. Я против того, чтобы люди пьяными ездили за рулем. Я считаю, что вот недавно тут видос был, я не знаю, вы видели, нет, где там товарищ, непонятно что там, с бутылкой, значит, сидит в машине, таксист там что-то там орудует. Ну, в общем, известное вот это тоже видео вирусное, где там товарищ занимается непонятно чем. Это тоже все противозаконно, понимаете? Просто это еще одно поле для коррупции будет. И когда будут грозить такие сроки, понимаете, те, у кого... Ну, как обычно, там есть какие-то средства. Человек убегает, не проходит, значит, этот осмотр. Почему тогда его на 15 лет не сажают? Сколько таких случаев было? Они убегают, просто убегают, бросают машину, и никто их не сажает. Потому что не доказано, что он был...
Я, значит, напомню одну недавнюю инициативу, согласно которой человек, который бежал с места такого ДТП, автоматически приравнивается к человеку, который пил, и, соответственно, его ждет вот ровно такое наказание. Это было вот совсем недавно, где-то месяц назад.
Ну, так ее же не приняли до сих пор.
По-моему, приняли. Вот хотя... Не буду врать. Но это вот просто та инициатива, да, которая, по-моему, принималась или была принята.
Ну, по-моему, не приняли. Дело в том, что если вот я именно с этой точки зрения говорю, что если проще будет убежать, все будут убегать. А вообще, значит, алкотестеры, ну, не нужно ничего придумывать. Вот как везде в Европе, да, вот если кто-то знает, там, ну, водит машину, водители именно профессионально, они проходят медосмотр, да. На каждой заправке поставить, значит, вот этот тестер. И каждый водитель там должен, ну, там, один раз в день его пройти. Все. Я думаю, проблем вообще никаких не будет. Все каждый день заезжают на заправку.
Тогда мы говорим, тотальный контроль. За нами нужен тотальный контроль.
Ну тогда, нет, ну просто одно дело, когда вы вытягиваете на улицу, там, я не знаю, 500 полицейских, которые должны стоять, каждого продувать. А другое дело, когда стоят эти аппараты, да, вот водители, которые ездят,
я понимаю,
там, для мойки особенно. Они проходят вот на заправках медицинских, в этом нет никакой сложности, там давление меряет. И этот компьютер, все это, то есть там и нет поля для коррупции, понимаете, он не может обмануть этот аппарат, там, как-то там, ну, там, потому что его камера снимает, и он дует, ну, то есть, все очень просто.
Спасибо, спасибо. Марк Дель напоминает, что Путин уже подписал этот законопроект, поэтому, да, он принят относительно оставления места дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Человек, который покидает такой ДТП, автоматически считается пьяным, а это уже отягчающее обстоятельство со всеми вытекающими. Денис Грэм пишет, а если я пьяный, сел за руль, чтобы отвезти жену в роддом, срочно из деревни или у соседа сердечный приступ, получается, меня посадят в любом исходе? Если поеду, то за езду пьяным, а если не поеду, то посадят за неоказание помощи, пишет Денис Грэм. Нет, вас посадят за неоказание помощи, если вы ничего не сделаете для того, чтобы помочь человеку. А если вы попытаетесь оказать первую помощь, а если вы попытаетесь вызвать скорую, то вас уже не посадят, потому что вы здесь сделали все, что могли, и вообще у нас как-то с этим, по-моему, не очень, чтобы за это как-то сажали. Это раз. Что касается... вечного аргумента, а если у меня жена рожает, что же я не могу сесть пьяным за руль? Да, не можете. Да, не можете, потому что в этом состоянии вы не совсем адекватны и представляете опасность для других участников дорожного движения. Поэтому нет, вы не можете в состоянии алкогольного опьянения вести жену, помогать соседу и что бы то ни было делать. Вы представляете опасность. Что касается нашего голосования. Остановлю. 36% говорят о том, что эта инициатива правильная, 64% пока с этой инициативой не согласны. Так проголосовала наша аудитория. Ну и позвольте еще одно короткое голосование. До новостей мы успеем. А вы вот за последний год хоть раз в состоянии скажем так, возможно, легкого, но алкогольного опьянения. Садились за руль? Да. 134, 21, 35. Нет. 134, 21, 36. Был грешок. 134, 21, 35. Нет. Нет, это строго, это святое, в состоянии подпития никогда. 134, 21, 36. Голосование началось. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Тимур, Москва.
Да, Тимур.
Знаете, в чем большая проблема любого ужесточения? Любое ужесточение приведет к тому, что большинство отнесется к этому вопросу. Ну и ладно, ужесточили. Ездил, попадался там, договорился. Хорошо, ставка там 120 будет, сейчас 200 тысяч, да? Вы поймите, это все не будет работать до тех пор, пока немножко не изменится ситуация в нашей голове. То же самое в Беларуси. Почему работает? Потому что в Беларуси попробуйте предложить полицейскому взятку. А не дай бог вам это сделать.
Простите, 200 тысяч, если вас ловят, это тоже дорого. Но здесь тоже должны как-то нейронные связи в голове включаться неизбежно при таких-то санкциях, вне зависимости от того, взятка это или реальное наказание.
Вы поймите, если человек, нейронные связи не сработали, чтобы не сесть пьяным за руль, то они не сработают и в этом случае. К сожалению, это только изменения в головах. Люди должны повзрослеть и понимать, что пить за рулем – это убиваешь не только себя, но и окружающих. Это ответственность перед другими своими близкими. Но, извините, это нужно время.
Как мы с вами будем принуждать взрослеть? Тотальный контроль? Или что?
Не поможет. Мы же помним школу. Чем больше за нами контролируют, тем больше мы пишем шпаргалок, ищем варианты обойти, перепрыгнуть. Это немножко другое. Мы должны понять, что пить нельзя. Вообще.
Депутаты, они же тоже, наверное, мыслят в таких же категориях. Но они пытаются понять, как эту голову включить. Если они ужесточают наказание, это не работает. Они полагают, что нужно ужесточить наказание, чтобы люди уже наконец задумывались.
И дальше тогда что?
Это когда мы говорим, это не работает, тотальный контроль. Вы говорите, это тоже не работает, мы будем находить лазейки. Но вопрос остается, как включать голову.
Тогда давайте предложим инспектору ДПС на месте приводить исполнение. Он судья, он палач, он поймал пьяного, он расстрелял его на месте. Тогда, в принципе, замечательный вариант. Абсолютно зло наказано. Все не пьющие. Я не пью сам практически уже 4 года, последний я не пью. К сожалению, имеется здоровье не позволяет, поэтому не пью. И поэтому к алкоголю отношусь весьма с таким вариантом и недоверием. И не понимаю людей, которые просто стремятся пить по любому поводу. Праздник – выпил, горе – выпил, руль – выпил. Не понимаю этой радости, поэтому, может быть, я так рассуждаю. Но чем будет жестче наказывать, тем меньше это будет работать. Такие мы. Погодите.
Парадоксальная несколько мысль, но я понимаю, о чем вы. Спасибо. Спасибо. Как принудить людей включать голову? Если таких дорожно-транспортных происшествий, если людей, которые погибают в таких ДТП, становится год от года только больше, меньше не становится, значит, мы почему-то или что-то не так делаем. И сейчас пытаются понять, а что именно не так? Как включать голову? Я остановлю голосование. Вот вам результат. Он удивительным образом совпадает с предыдущим голосованием. Тогда, я напомню, 34% или 36% были за ужесточение наказания. И здесь же 34% наших слушателей честно признаются, что за последний год, случалось, они в состоянии подпития, возможно, совсем нетрезвыми, но садились за руль. 34%. 66% говорят, что нет, это не про них. Так проголосовала наша аудитория. После информационного выпуска вернемся. Я ненадолго на этой теме задержусь для того, чтобы прочитать ваши комментарии. И пойдем дальше.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Вдогонку к предыдущей теме позвольте выслушать человека, который проголосовал в последнем голосовании нашем по первому номеру, то есть честно признался, что он за последний год, садился нетрезвым за руль. Сейчас депутаты думают над тем, как у людей включить голову, и чтобы они даже не помышляли о том, чтобы они садились не совсем трезвые за руль автомобиля. Как сделать так, чтобы этого в принципе никогда не происходило? 34% у нас сказали, что был грешок, садился за руль в не совсем трезвом состоянии за последний год. И нужен один такой человек. Всерьез поговорить, а как так сделать, чтобы вообще это было табуировано? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, я именно такой человек, который проголосовал, что садился за руль нетрезвым.
Так, как вас зовут? Начнем с этого.
Денис.
Да. Смотрите, депутаты говорят, слушайте, Денис, вы неправильно поступаете, вы представляете опасность для других участников дорожного движения, нужно, чтобы вы это осознали и перестали так поступать. Вопрос, что должно произойти, чтобы это с вами случилось?
Я все равно буду так поступать, потому что вероятность попасться, на мой взгляд, достаточно маленькая, чтобы быть остановленным, там попасть в ДТП, тем более с таким тяжелым исходом, здесь как бы, знаете, другие факторы влияют. Я считаю, я согласен с вашим предыдущим звонившим, что у нас очень маленькие нормы потребления алкоголя, разрешенные. Я же не садился пьяным вообще, когда я соображать не мог. Понимаете, бокал вина на дне рождения, там, в гостях, да, по поводу, я считаю, это действительно допустимо. И вот в таком состоянии, если бы депутаты сказали, хорошо, мы ужесточаем, но при этом даем разрешенную там чуть-чуть повышенную долю промилле. Вот вы можете не опасаться, можете садиться спокойно за руль, выпив бокальчик там вина, но не более, да? Но при этом мы делаем более жесткое наказание для тех, кто вообще не в меняшках.
Я даже вижу, как дальше развернется дискуссия. Для кого-то бокал вина – это тьфу. Для кого-то бокал вина – это уже состояние алкогольного опьянения. У меня есть как те, так и другие знакомые. Есть те, кому достаточно пробочку понюхать. А есть там, огромный десантник знакомый, двухметровый, который выпивает 0,5 водки и говорит, я же норм. Ну и пытается вот опять что-то организовать, похожее на те подвиги, которыми вы занимаетесь.
И потом, знаете, вот когда я трезвый, я более опасен на дороге. Когда я трезвый, я перестраиваюсь, как шахматист, знаете, пытаюсь гонять. А когда немножко выпил, наоборот, встал в средний ряд и потихонечку поехал самым средненьким автомобилистом.
Ну потому что вы уверены, что с кем угодно, только не с вами.
Я вам сказал, потому что я понимаю, что я, допустим, допустил там бокал вина, поэтому я стану потихонечку, буду ехать 60 и буду спокойно доеду себе до дома, не торопясь. А вот когда я трезвый, я хочу выиграть каждую секунду. Я буду гонять, буду вести себя абсолютно неадекватно, может быть, на дороге. Скорее всего.
Денис, все-таки, как бы с этим? Я вот здесь с вами не могу согласиться, ровно потому, что у меня несколько иная установка, и для меня состояние, в любом состоянии, сколько бы я ни выпил, за руль нельзя садиться, для меня это правда табуировано. Вот для того, чтобы нечто похожее произошло с вами, я так понимаю, что нужен как раз тот самый тотальный контроль. Вот из статистики, я вижу сейчас статистику ЦОДД, за сутки в Москве 1 924 760 автомобилей проехали, вот по московским дорогам. Вероятность попасть на сотрудника ГИБДД при таких цифрах чрезвычайно мала, насколько я понимаю. И вы это прекрасно осознаете. То есть, если бы этих сотрудников ГИБДД было в разы больше, получается, что вы бы больше задумывались.
Наверное. Так же, как сейчас я еду тоже за рулем, звоня вам, при этом я уже третий год езжу без прав.
То есть вы еще без прав, выпив бокал вина, на всякий случай со скоростью 60 км в час, в среднем ряду. Совершенно. Осталось только, чтобы вы продиктовали номер вашего автомобиля, с тем, чтобы на всякий случай наши слушатели знали, что происходит, если вы как-то не спеша...
34% – это нормальные люди, это большая часть вашей аудитории, а вашей аудитории это все-таки нормальные, адекватные люди, и большая часть нормальных, адекватных людей вам ответила, что хотя бы раз в год действительно иногда позволяли себе. Я не думаю, что эти люди были упившись. Вот. А после дня рождения, после какого-то там мероприятия, когда... у нас традиция такая, понимаете, я вот тоже не люблю пить. Я вот не люблю, не умею, не научился. Вот. Но есть у нас традиция. Ты пришел там куда-то, тебе налили бокал вина. Вроде как это сам поднял, там, пригубил, там, чуть-чуть выпил. Вот. После этого можно спокойно ехать.
Это ваша логика, но ключевое, просто, мы честно спросили у вас, Денис, что сделать для того, чтобы вы, Денис, перестали садиться за руль? Много сотрудников ГИБДД.
Действительно, много сотрудников ГИБДД, наверное.
Спасибо. Спасибо, но и здесь много, скажем так, критических замечаний в адрес Дениса со стороны наших слушателей, которые не разделяют его логику. Позвольте последнее голосование уже по этой теме. И правда, нужно переключаться. Значит, смотрите, вы за то, чтобы сотрудников ГИБДД стало в разы больше на дорогах в России. Чтобы, да, действительно, они опять, ну, где-то в кустах нас подкарауливали. Мы же помним эти славные времена, от которых пытались избавиться. Ну, то есть, вы, да, за то, чтобы сотрудников ГИБДД стало в разы больше на российских дорогах. Да, пусть даешь тотальный контроль со стороны ГИБДД Российской Федерации. Да, 134-21-35. Нет, вы категорически против 134-21-36. Мы выслушали Дениса, который честно признался, что для того, чтобы он перестал пить за рулем, нужно, чтобы он боялся встретить живого сотрудника ГИБДД, который бы его продул. Вот это его пугает. Вот с тем, чтобы он не ездил нетрезвым за рулем, нужно, вот, чтобы была такая опасность. А поэтому даешь в разы больше сотрудников ГИБДД на российских дорогах. Да, 134-21-35. Нет, вы категорически против. 134-21-36. Да, даешь в разы больше сотрудников ГИБДД на российских дорогах. 134-21-35. Нет, вы против. 134-21-36. Наше голосование началось. А нужно, как в армии, жесткой рукопрапорщика. Это 346-й. Денису сложно такси вызвать. Или жаба душит. Это уже 569-й задается риторическими вопросами. В Германии допустимо 0,5 промилле. Это 2 пива по 0,5 в среднем. Но аварий в алкогольном опьянении не больше, пишет КД. Еще раз, вот все примеры, которые касаются других стран, это не про нас, не про нашу ментальность, если хотите. Это всегда вызывает у нас дискуссию, но как-то в России это не всегда так работает, как в других государствах, увы и ах. Я не знаю, хорошо это или плохо. Ну и крайности наши все, пишет Игнат, либо бокальчик вина, либо в усмерть пьяный, а на то, что минимальные нормы прописаны не так просто, и от бокальчика реакция притупляется есть авось, я в среднем ряду тихий и медленный, пишет Игнат. Я остановлю голосование, все, 31%. Голосование опять не сильно отличается скажем так, долям от того, что было перед этим. 31% говорит, да, даешь в разы больше сотрудников ГИБДД на российских дорогах, 69% нет, не хотят этого. Парадоксальная ситуация, ужесточение наказания большинство не хочет, возвращение в большинстве своем сотрудников ГИБДД на российские дороги опять мы не хотим, но при этом признаемся, ну, в меньшинстве, правда, уже, что да, в течение года не совсем трезвые за руль, но садились. Вот такое получается наше обсуждение с тремя голосованиями. Ну и последний резюмирующий звонок. 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый день, меня Алексей зовут.
Да, Алексей.
Хочу сразу признаться, то, что мне сейчас 30 лет, и за, получается, 10, за 12 лет вождения у меня в голове что-то прояснилось. Я понял одну простую вещь. Скажу то, что раньше я, например, употреблял, ну, не алкоголь, а, ну, грубо говоря, покуривал, если честно.
Так.
И в какой-то момент, сами понимаете, что уже начинается такая, как-то, это, не знаю, паника, что тебя там остановят, продуют, отвезут к доктору. И, в общем, вывел для себя такое правило, что в Москву нужно въезжать после 6 утра, когда все, скажем так, погоны рассасываются. А если ночью, то до 10 вечера. Но в итоге все равно, вот сейчас уже, вот, грубо говоря, 5 лет я уже не употребляю. Конечно, бывает, что ну, вот после там 3 пивасиков вечером сажусь за руль, но все равно сердечко дрогает. В том плане то, что на дороге встречаются те люди, от которых сердце начинает биться чаще. И единственная возможность, скажем так, все это дело остановить, действительно устраивать тотальные проверки с сотрудниками на дорогах. Спасибо.
Спасибо. Так проголосовала наша аудитория. Таковы были аргументы за повторное вождение пьяным, изъятие авто, выход один. Шагаю по Москве, об этом пишет. Я напомню на всякий случай, что сейчас кроме личных автомобилей есть арендные, есть каршеринги, есть таксопарки, которые выдают вам в аренду какие-то автомобили. То есть это не всегда даже ваш автомобиль. Вы можете взять у друга, если у него открытая страховка. Ну и масса других историй. Поэтому, когда вы говорите, что изъятие автомобиля решит все вопросы, нет, это добавит вопросов. И ответы на эти вопросы не всегда будут простыми. Движемся дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Тем временем уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что в учебных заведениях необходимо ввести должность специалиста по анализу социальных сетей учащихся, чтобы выявлять подростков в депрессии, тех, кто может проявлять агрессию. Мне кажется, что сегодня в школах важнее иметь не психолога, а специалиста по работе в социальных сетях. Специалист, который видит, что ученик находится в депрессии, одинок, сказала она журналистам сегодня. Эта мера позволит избежать трагедий, подобных Керченской, считает омбудсмен Татьяна Москалькова. Ее суждения довольно спорные, потому что здесь получается следующее. Мы будем выявлять этих людей, потому что, по мнению Москалькова, это гораздо важнее, чем психологи в школах. Дальше мы, не, судя по всему, не будем знать, что с ними делать, или мы будем как-то отправлять их куда? К психиатру сразу или к какому-то психологу, но в отдельное какое-то медицинское учреждение, клиническому психологу. То есть здесь Татьяна Москалькова предлагает не то чтобы решение проблемы, но, по крайней мере, ее выявление. С помощью специальных аналитиков, я не знаю, кто это будут, это системные администраторы, это, я не знаю, сотрудники Росгвардии, которые дежурят внизу в школе на проходной. Кто эти люди и каковы критерии выявления депрессии у ребенка в социальных сетях, когда он постит грустные смайлики, когда он грустную музыку публикует у себя на странице в соцсети. Масса вопросов возникает, ну, кроме очевидных ответов из серии «Он фотографирует себя с оружием и грозится прийти в школу для того, чтобы там кому-то отомстить». А здесь, ну, как бы и специалист, и аналитик не нужен. А вот что касается других технических деталей, вот здесь бы я к специалистам обратился. Технари, будьте любезны. Сейчас действительно социальные сети, интернет-пространство знает о нас гораздо больше, чем мы сами. Эти данные каким-то образом собираются, суммируются, после этого это используется в коммерческих целях для того, чтобы вам что-то предлагать, включая антидепрессанты. Вот нечто похожее предлагает Татьяна Москалькова использовать на пользу общества, ну, по крайней мере, для того, чтобы избежать трагедий, подобных Керченской. Как это работает и можно ли это как-то действительно внедрить? Вопрос к вам. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир, Александр.
Да, Александр.
Я думаю, если честно, что по большому счету это все ничего это не даст, то, о чем говорит Москалькова. Это имитация бурной деятельности. Потому что, в принципе, если бы было бы большое желание, можно было бы, да, мы сейчас этим заниматься. Существуют социальные службы там и так далее. Они все-таки чиновничество, особенно высшее чиновничество, они как бы оторваны от реальной жизни, на мой взгляд. И, конечно, они просто понять имеют вообще, чем живут современная молодежь, современные подростки, для них это, им это неведомо. Ну, могу пример привести. Я когда учился в 9 классе, это было давненько, там, 21 год назад, мой одноклассник, товарищ мой, хороший на то время, он приходил в школу с боевым пистолетом, мы учились в 9 классе. Никто не знал, ну, в смысле, знали одноклассники, да, из учителей никто об этом не знал. Он спокойно также мог устроить там какой-нибудь, ну, перформанс в стиле Стивена Кинга «Из ярости», например. Что-нибудь в этом духе. Ну, или там то, что устраивал вот этот человек в Казани.
Я пытаюсь что понять. Ну, Москалькова, не только она, хотят все эти истории каким-то образом предотвратить, пытаются залезть в голову ребенка. Как лучше залезть? Через психолога, через социальные сети, где понять можно гораздо больше, потому что психологи, ну, вроде как, это нужны специалисты, а их, ну, нужно еще воспитать, вырастить. На все школы в Российской Федерации не хватит. С какой стороны заходить все же?
Зайти с той стороны, то что этим нужно заниматься честно, откровенно и болеть за эту работу. И ну, там многие приходящие, просто все это закончится, на мой взгляд, очередным, к сожалению, большому, как и везде, распилом бюджета просто. Я говорю, тем более Москалькова, она сейчас...
Но вы не предлагаете решение. Вы говорите, они бездари, и они ничего не смогут сделать. Ну и все.
Ну потому что здесь, понимаете, должен быть контроль, но контроль должен быть такой... С моей точки зрения, просто у нас контроль происходит ввиду того, чтобы тебе выделили финансирование. Ты должен себя проявить перед руководством своего ведомства. Перед тобой не стоит задача решить проблему. Стоит задача показать ведомству, что ты работаешь.
Вы их раскритиковали только что. Этим же сегодня занимался Медведев. Вы здесь от него мало чем отличаетесь. Но я-то хочу понять, как сделать так, чтобы это работало.
Ну, это надо... Ну... Понимаете, на низших уровнях это все начинать нужно, конечно. Людям нужно, соцработникам нужно платить достойную зарплату, чтобы там и так далее, и так далее. Все вот с этих мелочей должно начинаться. Люди должны по-честному заниматься своей работой, писать не какие-то там отписки, не какие-то выдуманные ситуации.
Принимается. А по факту... Нужно, чтобы люди ответственно относились к своей работе. Говорим о социальных работниках, о школьных психологах и все остальное. Сейчас Москалькова мыслит несколько иначе, она мыслит технологично. Она полагает, что да, это, конечно, нужно, она с вами здесь бы согласилась, но решение нам требуется здесь сейчас. С какой стороны заходим? Вот мысль Москальковой. Она предлагает зайти со стороны аналитиков по социальным сетям, которые бы смотрели, чем дети вообще увлечены, чем они занимаются, нет ли среди них детей в состоянии депрессии, мало ли, которые что там могут натворить. Ну и все. Кто? Василий Орлов пишет, что он примерно понимает, что можно сделать. Ну и ну давайте дадим ему слово, если он примерно понимает. 7373948, телефон прямого эфира. Нет, очень много звонков, Василий, поэтому, ну, если дозвонитесь, хорошо. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да. Вы знаете, у меня вот в этой школе, в которой в Казани случился случай, у меня там племянник учится. И получается, что вот этот случай конкретно произошел из, в общем-то, из-за того, что школа настолько строгих правил, там... начиная там с первого класса, детей настолько запугивают. Вот. И вообще, мне так кажется, вот последнее время такая тенденция в школах, вот у меня там старший сын школу закончил, сейчас младший 9 класс, в школе все время заворачивают все больше и больше гайки. К чему это? На какие-то знания учеников это вообще никак не действует. Может быть, вот как раз сейчас лучше... немного вообще, в принципе, пересмотреть, уже, мне кажется, вообще давно пора пересмотреть вот какие-то правила обучения, может быть, какие-то предметы вводить больше, какие-то психологические, жизненные.
Здесь видите, какая там, тонкость. Знаю,
тренинги.
Здесь, опять же, идут как будто бы нам навстречу, потому что как только в школах вот эта вольница случилась, и дети стали ходить в чем попало, вести себя как попало, тут же мы, как граждане Российской Федерации, сказали: «Господи, что происходит с нашими детьми? Давайте введем им школьную форму, давайте им покажем, что такое порядок, даешь орднунг, дисциплину и все остальное». И здесь пошли навстречу, появляются школы, учебные заведения со строгими правилами. Мы говорим: слушайте, чуть-чуть перезатянули гайки, давайте ослабим. Так выходит?
Ну, было, да, действительно было время, когда там разрешали более-менее свободное поведение, там, но уже этого нет, это нет, практически нету, я не говорю сейчас про форму, я говорю про, ну, такие вольности.
Да, я понимаю, ну, форма это в том числе, ну, просто это одна из иллюстраций к тому, что такое порядок, ну, в нашем понимании. Как вот эту проблему решать?
Ну, очень формализована школа, чересчур формализована из-за того, что сейчас все спускается сверху. А школа, в принципе, свои какие-то уже даже порядки, ну, устанавливает, но они, знаете, они реально спущены сверху. А школа ужесточает, чтобы, ну, как-то оказаться там где-то лучше. Чем больше гайки завернешь, тем у тебя больше будет порядка.
Хорошо, мы пытаемся понять, каковы настроения у детей. Не перекрутили ли мы эти гайки, не перезатянули ли их?
Ну вот,
или, как? Вот социальные сети, аналитики, психологи. Да. Как это понять? Как это пощупать просто? Вот как к этому прикоснуться и понять это? Просто здесь Москалькова говорит: ну, давайте, я не знаю, аналитика по социальным сетям введем в школах для того, чтобы он смотрел, там, что у детей с настроением, с депрессией. А в социальных сетях видно все, рассуждает Москалькова, и она в этом абсолютно права. Мы говорим: да, ну, наверное, она права, или нет. Мы хотим, чтобы зашли с другой стороны. С какой?
Ну, со стороны больше... наверное, личностный. Посмотреть на ребенка, как на личность. Больше спрашивать, больше как-то доверять. Вот, понимаете, доверие ушло. Вот в чем дело. Ушло, вот реально доверие ушло.
Спасибо. Но я бы детям-то правда не доверял. Вообще как-то доверять сложно. Но это если про меня. Вот ровно поэтому Москалькова и предлагает, ну, какой-то один из вариантов контроля за нашими детьми, Пока никто из наших слушателей, несколько все-таки высказались, не предлагают, чтобы как бы этим больше занималась семья. Анна об этом пишет хотя бы. Но все предлагают различные варианты или критикуют вариант, предложенный Москальковой. Сначала воспитайте ребенка, потом смотрите на него как на личность. Это 346-й. Этой аналитикой должны заниматься родители. В школе нет доступа ко всем ученикам, особенно в интернете. Марк Дель пишет, напоминает просто об этом, что у многих закрытые профили. Монтер Мечников. А кто ответит, если это снова произойдет? Никто из чиновников наказания не понесет. Правильным решением будет не контроль, а общение, попытка открыть душу, пишет Монтер Мечников. Но это тоже нужно уметь. И для этого пытались привлекать психологов школы, и ничего хорошего из этого не получилось, и отказались от этой идеи, потому что выяснилось, что у нас толковых психологов не хватает, и это порождает дополнительные проблемы. Ну, то есть, с какой стороны не зайди, еще 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
Ну, мы сейчас как говорим о детях еще, да, я просто выключал радио. Немного.
Да, да, мы пытаемся проникнуть в голову наших детей.
Знаете, каким образом, я считаю, нужно проникнуть? В детях нужно воспитывать уважение к взрослым. То есть я объясню, как это. Вот когда я был маленький, и когда мы что-то пытались где-то совершить, но я не говорю противозаконное, а даже кража каких-нибудь яблок, увидев взрослого человека, мы все прятались и, ну, просто не могли даже пошевелиться.
Это было неуважение, позвольте, это был страх, что вас поймают.
Хорошо, пусть это может
быть. И уши надерут, да.
Да, это было, может быть, и страх, но в то же время, один взрослый человек всегда мог разогнать толпу подростков, просто одним своим словом. А сейчас подростки, к сожалению, они не уважают ничего, никого и так далее. Они просто все боятся даже слова им сказать, особенно подросткам, которым там 14-15 лет. Они просто тебя, ну, извините, изобьют.
Вы как-то изящно обобщили, потому что есть разные дети, которые получили разное воспитание, не все из них столь агрессивны, как вы описываете. Кто-то действительно опасается взрослых, кто-то уважает учителя, кто-то не уважает. Тут масса разных вариантов. Ну и Москалькова говорит, ну как-то нужно залезать им в голову. Я полагаю, говорит она, не через психолога нужно действовать, а через аналитика социальных сетей. И вы с ней солидарны, наверное, или нет?
Ну, социальные сети, наверное, не самое важное. На мой взгляд, все-таки мне больше 40 лет, поэтому я учился в 80-е. И я считаю, что воспитание в семье более главное, чем социальные сети.
Здесь сложно спорить. Ну, правда. Воспитание в семье гораздо важнее, чем социальные сети. Это бесспорно. Ну, давайте сейчас попробуем еще один звонок принять. Ну, да. Да, Василий.
Алло, добрый вечер.
Да.
Смотрите, я поскольку довольно много в социальных сетях всякого рода прожил, наверное, даже времени, я вам скажу, что да, в социальных сетях в принципе можно найти людей, которые в депрессии, которые вот сейчас на перепутье и так далее. Другой вопрос, что да, допустим, мы их найдем, что мы дальше с ними будем делать?
Сдадим их в клинику на опыты, я не знаю.
Ну, вот смотрите, вот это самый такой, я бы сказал, поганый вариант, это полный тоталитаризм и так далее. Что можно было бы по-человечески сделать? Можно было бы, например, создать некие организации, которые бы там из тех же подростков, их примерно плюс-минус сверстников состояли бы, и которые бы, например, действительно общались, потому что человеку, когда он в депрессии, еще что-то у него случилось, ему, как правило, нужно общение. Ему нужно, чтобы человек, там, один, другой, у него хотя бы был один друг. Вот. Но кто этим другом готов стать, это вопрос. Это можно организовать, но я боюсь, не в нашем современном государстве. Слишком для этого нужно тонко подходить. Наши так
станьте вы для кого-нибудь другом, нет?
Ну, смотрите, я на самом деле был таким другом и не однажды. Да, ну и в принципе, условно говоря, я мог бы какую-нибудь такую организацию собрать, но это в рамках гражданской инициативы, да.
Как общественная нагрузка. Спасибо. Общественная нагрузка – это прекрасно, но Москалькова предлагает организовать какой-то механизм на уровне государства, видимо, внедрять, более технологично подойти. Но как мысль принимает. Спасибо, Василий. Сейчас 19 часов новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут в эфире программы «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим итоги дня сегодняшнего, по крайней мере, информационные итоги. Ну и смотрим, что на лентах очень много Лаврова, много Помпео. Они встретились в Сочи, там солнце, тепло, им хорошо, они поговорили. А если так в общих чертах, то и их комментарии это что-то из серии «Надежда, мой компас земной». Ну, я процитирую просто. Помпео. Позиция США по Ирану не изменилась. Если американские интересы будут под угрозой, Вашингтон ответит соответствующим образом. Соответствующий образ не расшифровывается. Лавров. Надеюсь, что слухи об отправлении на Ближний Восток 120 тысяч военных США не имеют под собой оснований. Надеюсь, что в ситуации с иранской ядерной проблемой возобладает разум. РФ будет способствовать тому, чтобы ситуация с Ираном не свалилась к военному сценарию. Это, опять же, Лавров. Помпео. США хотят, чтобы ни одна страна не вмешивалась в ситуацию в Венесуэле. Ну и Лавров заявил, что, по его мнению, США заинтересованы в политическом решении ситуации вокруг Ирана. Ну, то есть, много надежды, много каких-то ожиданий, но очень мало конкретики. При этом Помпео еще говорил о том, что Трамп очень надеется наладить отношения с Путиным, с Россией, изменить вот этот вектор, ну и так далее. То есть, благо, пожеланий прозвучало достаточно, но при этом стойкое ощущение, что и все эти благопожелания раздавались откуда-то из траншеи. Но давайте дальше. Пойдем уже по событиям, которые имеют отношение непосредственно к нам здесь сейчас. И здесь есть председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который выступил с, не побоюсь этой формулировки, политическим заявлением. Зачем? Ну, не знаю. Обсудим с вами, почему это вообще прозвучало. Итак, есть Александр Бастрыкин, который выступает на пленарном заседании 10-го международного молодежного юридического форума на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета. Так вот, господин Бастрыкин говорит следующее. Сложная проблема, почему люди в 90-е стали богатыми. Мы слишком далеко уйдем. Но на этом фоне, безусловно, правовыми методами надо подключать наш большой и средний бизнес к реализации национальных проектов. Его слова трактовали как то, что Александр Бастрыкин предложил подключать разбогатевших в 90-е предпринимателей к реализации нацпроектов. При этом я подчеркну, правовыми методами. Это слова Александра Бастрыкина. Безусловно, правовыми методами надо подключать наш большой и средний бизнес к реализации национальных проектов. Что конкретно предлагает Александр Бастрыкин? Зачем он это заявление делает сейчас? Кому, в чью сторону намек? Вот это те вопросы, которые пока, по сути, открыты. Ну, начнем с простого. Ну, то есть, почему? Почему Александр Бастрыкин это делает заявление, общаясь с молодежной аудиторией? Возможно, прозвучал вопрос, на который был вынужден Александр Бастрыкин отвечать. Ну, вот же, мол, люди там наворовали и сейчас спокойно себя чувствуют. И таким образом Александр Бастрыкин попытался изящно вывернуться вот от этого, уйти от этого вопроса, не знаю. Вот такой ответ он дал. Вариант второй. Александр Бастрыкин не сам до конца понял, что именно он произнес, ну и говорил обы что. Ну и вариант третий, действительно, там что-то готовится, и для большого, среднего бизнеса в Российской Федерации, особенно для тех джентльменов, которые обогатились в 90-е годы, в эпоху первоначального накопления капитала, в эпоху приватизации, возможно, им готовят какое-то предложение, от которого они не смогут отказаться. Правовое, естественно, предложение. Ну, то есть, пытаются то ли договориться, то ли припугнуть чуть-чуть. Ну, в общем, все бы должны аплодировать были Александру Бастрыкину, потому что они справедливо разбогатевших рассуждали много у нас и любят порассуждать до сих пор. Но есть такое стойкое ощущение, что люди на всякий случай напряглись, когда Александр Бастрыкин это произнес. И вот здесь возникает вопрос, в том числе и юридического характера. А что можно понимать под правовыми методами вот для того, чтобы бизнесмены поделились, крупный и средний бизнес, особенно разбогатевшие в 90-е годы, чтобы они каким-то образом поделились и поучаствовали в нацпроектах, ну, в демографии, в здравоохранении, в образовании. Что плохого, если какой-то джентльмен, прикупивший завод в 90-е годы, возьмет да и построит на деньги, которые он выручает с деятельности этого предприятия, ну, какую-нибудь школу, например, или две школы, или больницу, ну, и так далее. Слушайте, можно чуть-чуть юристов сейчас выслушать для того, чтобы они дали свою юридическую трактовку того, о чем говорит Александр Бастрыкин. Правовые методы, с помощью которых нужно подключать большой и средний бизнес к реализации национальных проектов. Как это вообще с точки зрения юридического языка может звучать? 7373-94-8. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло?
Да, в эфире, пожалуйста.
Юрий, здравствуйте.
Я Владимир, но неважно, да.
Владимир, простите, ошибся. На самом деле здесь, как мне кажется, все можно реализовать, то есть пересмотр итогов приватизации через судебный процесс. Запустить судебный процесс и поднять все, всех людей, всех олигархов, которые, ну, по мнению граждан России, незаконно приобрели некие активы.
Если позволите, Александр Бастрыкин об этом не говорит. Александр Бастрыкин говорит о том, что с помощью правовых методов нужно, чтобы джентльмены поделились.
Ну, это, скажем так, проверка общественным мнением. То есть я думаю, что здесь просто проверяется инициатива, насколько она возможна, насколько вообще народ может поддержать. А как это реализовать, это уже второй вопрос.
Секундочку, народ поддержит. Народ поддержит, потому что народ тоже хочет принадлежать к тому самому 1%, у которых там 80% всех богатств Отечества.
Совершенно верно.
Да.
Вот. И поэтому, ну, сейчас на смене эпох этих группировок элитных, да, вот как мы сейчас видим, у Америки там дело плохо, у элиты, у нас тоже начинаются проблемы. Поэтому это, как мне кажется, просто наступательный шаг именно на элиты. И им так мягко намекают, что, ребята, пора бы что-то уже как-то двигаться. Вы либо по-хорошему, либо будем пересматривать итоги приватизации. Мне кажется, так.
Спасибо, принимаю. Это трактовка нашего слушателя. Давайте подключим Сечина, Миллера, весь кооператив у озера, пишет Михаил. Что еще? Потанин, Прохоров, Дерипаска уже отстроили не один город. Абрамовича на Чукотке до сих пор зовут начальником и боготворят. Они отдали все, что должны. Почему неблагодарная масса этого не видит? Задается таким вопросом Артем. Абрамович, да, я про него часто вспоминают. И когда же он получил свой второй срок, ну, я имею в виду губернаторский, на Чукотке, он же тогда задавался вопросом, что еще на 4 года? Ну, как-то так для него это звучало. Давайте, 7373948, правовые методы, как это может выглядеть? Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Я вот хотела некую ремарочку по поводу приватизации, проходившей в 90-е годы.
Она была страшно несправедливой.
Непосредственное участие в этом. То есть вся приватизация проходила, ну, можно сказать, через мои руки, поскольку я управляла юридическим управлением одной очень известной конторы.
Так.
Вся приватизация была проведена через указы президента. Указы, но не закон. Первый закон был принят в 98-м году, в 1900. А все до того было на указах президента. А посему, если это возобновить и в судебном порядке, как я юрист говорю, то вся приватизация будет признана незаконной.
Позвольте, вот я предположу, так, что этого не хотят наверху.
Ну, это правильно, поэтому это и не будируется.
Да.
Конечно.
Следующий вопрос.
Пошли совершенно
следующий
с другого захода относительно господина Бастрыкина.
Вот.
Что в правовом поле, значит, наша, так сказать, олигархия, я вот эти вот кавычки уже беру, которые приобрели то, что имеют, и за счет чего, так сказать, обогатились, ну, чтобы вот А вот в каком правовом поле, чтобы они поделились? Бастрыкин не приводит пример.
Так вот, я поэтому и обращаюсь. Мы вынуждены трактовать, Бастрыкин.
Нет этого регулирования. И не смогут они это сделать.
Позвольте, я уточню.
Прежде чем вот это сделать, имеется в виду регулирование в правовом поле, нужно посмотреть и отменить предыдущее, то, что было построено, вся приватизация проведена через указы.
Смотрите, что произойдет. Ну, я просто предполагаю. Ну, например, мы отменяем итоги приватизации, все это через суд делается официально, все эти проданные, перепроданные, многократно уже предприятия.
Извините. Суд не сможет, как сказать, отойти в сторону и не признать, что на указах была приватизация.
Хорошо,
конечно,
хорошо.
Конечно, поддержат.
Многие эти предприятия уже проданы, перепроданы. Мы сейчас запускаем механизм сейчас, все это обратно национализируем для того, чтобы потом все это перепродать. Есть ощущение, что это опять не пройдет совсем чисто, потому что у нас с вами как денег не было, так и нет. А есть джентльмены, у которых деньги уже в наличии, и они готовы будут эти предприятия заново выкупить. Ну, поэтому мы как будто бы столкнемся с тем же самым. Но мы вернемся... К той же...
Вы знаете, да. Существует первоначальная сделка, которая была в нарушении закона.
Прекрасно.
А закона не было. Раз первоначальная сделка ничтожна, есть такой термин в юриспруденции, то все остальное подлежит недействительности.
Все вот недействительно.
Все очень предельно ясно.
Реприватизацию запускаем, но деньги опять у тех же людей, у которых были эти предприятия. Они как их отдадут, так и вернут обратно.
Правильно. И вот так как вы совершенно справедливо прокомментировали, что некие товарищи призадумались и напряглись, и небезосновательно. Понимаете? Они же прекрасно понимали, что... Но более-менее толковые, вроде как Абрамовича и так далее, что это все-таки было, ну, мягко скажем...
Внимание, вопрос. Ну, правда, серьезно. А вот зачем, если есть система налогообложения, с помощью которой можно у этих джентльменов, ну, также забирать часть их доходов, прибыли с их предприятий, а там налог на доходы, я не знаю, не только на доходы, но еще там, на добычу полезных ископаемых и прочее, чего уже достаточно в Российской Федерации. Поэтому зачем еще что-то дополнительно придумывать?
Нет, это не придумывать, а то, что то, что подлежит налогообложению, то о чем вы перечислили,
да.
Это маленькая доля. Это, ну.
Нужно больше.
Ну, конечно, да, конечно. Да.
Спасибо. Не, мы, правда, гадаем над формулировкой «правовые методы», которые употребил Александр Бастрыкин, с тем, чтобы джентльмены, разбогатевшие в 90-е годы, каким-то образом поделились и поучаствовали в национальных проектах в Российской Федерации. Что это? Как это? Я не знаю. Ну, вроде как есть инструменты, с помощью которых, ну, можно залезть в карман этих джентльменов. Это по-разному называется. Ну, например, прогрессивная шкала налогообложения. Но это не всем понравится. Масса других способов. Но как сделать так, чтобы отсепарировать одних от других? Ну, за это время, с 90-х, сколько уже лет-то прошло? 30. За это время выросло новое поколение разбогатевших людей. Не все из них вот как раз делили собственность в 90-е годы. Поэтому одних нужно сепарировать от других, несправедливо разбогатевших отделить от справедливо разбогатевших или вообще всех под одну гребенку. Не очень понимаю. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Ну, первое, во-первых, странно, что это выступил Бастрыкин. Ну, странно с какой стороны? Он обычно политические заявления не делает, да? То есть, очевидно, возможно, с кем-то посоветовался. Ну, а потом вор, каждый вор знает, что он вор. Все, кто воровал в то время, материал на них есть, архивы не горят. Поэтому им предлагается простой вариант. Ну, например, принять долевое участие в строительстве там таких-то объектов, которые включены в нацпроекты. Процент будет назначен.
Сергей Алексеевич, мы здесь как-то сами себе противоречим, потому что мы, с одной стороны, составляем различные списки Титова с тем, чтобы эти люди с деньгами переводили свои активы в Российскую Федерацию, создаем для них здесь какие-то офшоры на острове Русский. А потом появляется на сцене Бастрыкин и говорит: но знаете, это
нет,
как бы все круто.
Никакого противоречия нет. Вот
как?
Смотрите, но президент два раза повторял и говорил, что второй раз, ребята, возвращайте деньги в страну, подключайтесь. В ответ чего? Фига. Теперь уже надоело власти. Теперь они говорят, ребята, не хотите так, будет по-другому. Последний раз вам предлагаем правовые методы. Вы знаете, что деньги у вас в кармане грязные. Вам предлагают нормальное участие на законных основаниях без всякого наказания. Пожалуйста, участвуйте то-то, то-то, то-то.
Сергей Алексеевич, ну давайте честно, смотрите. И их активы, они здесь, предположим, в Российской Федерации. Но их деньги, предположим, там, за пределами Российской Федерации, где-то размазаны по офшорам, по счетам и прочее. Да. Чего мы больше хотим? Отобрать у них активы или сделать так, чтобы они свои деньги вернули сюда, в Российскую Федерацию?
Ну, вообще, чтобы деньги вернулись. Ну,
а потом отобрать активы.
Продумают. Нет, Владимир, ну смотрите, все равно то, что как сделать лучше, это знают. Они не хотят этого сделать. Так я говорю, Кремль не хочет идти на обострение. Можно же вообще методом воронка сделать.
Можно, но...
Сотнями, просто сотнями брать, и все, и никуда они не денутся. Им предъявят обвинение законное.
Сергей Алексеевич настаивает, что это законно. А я просто несколько иначе это правда себе представляю. Но я не понимаю заявление Бастрыкина ровно потому, что здесь улавливается определенное противоречие. То мы как будто бы готовы все простить ради того, чтобы люди вернули свои деньги в Российскую Федерацию и хоть маломальски начали с них платить какие-то налоги, и ровно поэтому создаем офшоры, запускаем какие-то процессы, похожие на список Титова, и сетуем на то, что это не работает, они как не возвращаются, как не возвращались, так и не возвращаются, сетуем на отток капитала, а потом запускаем правда, понять не могу. Ну, как это вообще? Что, 100 миллиардеров есть паспорта, на паспорта? 100 миллиардов есть на паспорта, а на нас проекты денег, значит... Михаил, ну это как ерунду пишете, Михаил, правда. Вы должны понимать, что отмена приватизации, скажем, Норникеля или Северстали уронит акции компании. Возможно, банкротство, пишет Артем. Что еще? 7373948. Давайте выслушаем сейчас вас внимательно, секунду. Да, здравствуйте, мимо. Тогда вы сейчас будете. Да, добрый вечер.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Мы все еще об Бастрыкине?
Да, об Бастрыкине, об олигархах, незаконно разбогатевших 90-е, но теперь мы пытаемся понять, что с этим сейчас с ним делать. Да.
Учитывая, что особенно хорошо вот именно в 90-е. Например, особенно бы это хорошо в таких городах, как Новый Уренгой, Нижневартовск, Тюмень, Челябинск, Магнитогорск. Вот что вот эта дама-юрист предлагает там делать? В Нижневартовске отнимать нефтеперерабатывающие заводы, и куда их потом? А на их бюджете держится 90% бюджета этого города. И что делать?
Как куда? Ну, национализировать, поставить управляющего от имени государства. После этого...
А то, что эти фирмы все держат на себе добровольное медицинское страхование своих работников, строят для них школы, дороги, мосты. Крымский мост на какие деньги построен? А? На деньги господина Виксельберга. Все забыли?
Ну, это не совсем корректно. Нет. Не совсем корректно. Ну, все-таки он не за свой личный счет строил, а то он...
Он и за свой 50% лично за свой счет. 50%. Вот это все прекраснодушие, что мы сейчас все возьмем... А понимаете, все так уверены, та же дама, что и что? Тот же господин Весельбек каждый месяц 2000 баксов налом, что ли, будет давать от этого?
Давайте резюмируем, подождите. Вы говорите о том, что уже все, поезд ушел, поздно. Вообще говорить об итогах приватизации и пересмотре этих итогов в принципе бессмысленно, и подобные вбросы...
У меня есть предложение.
Давайте.
Я, например, вот мой личный пример. Я работаю в Мосэнерго.
Так.
Да. Я имею прекрасную медицинскую страховку. Я имею огромную кучу льгот. Понимаете, как работник Мосэнерго с 40-летним стажем?
Сейчас вас обвиняют в том, что вы продались Чубайсу в связи с этим, так.
А пошел он в одно место, ладно.
Так.
Вы знаете, что Москва, например, имеет 40% избыточной электроэнергии, которая продает во все регионы вокруг Москвы. Так что не надо про Чубайса, ла-ла. Вот. То есть надо их больше загрузить именно общественно полезным трудом. Все правильно. Ведь речь идет не просто о раздавать деньги всем нищим и убогим на паперти, а было упомянуто 5 национальных проектов.
Да. Ну там вот вообще их 13, ну неважно, да.
Ну было упомянуто 5. Здравоохранение, образование, трали-вали, семь гвоздей, трудовые ресурсы.
Это просто то, что вот всплыло в голове, всплыло, простите. Так, да.
Вы понимаете, вот эти люди, значит, более того, те заводики, которые, вот, например, я, опять же, я в 90-е там работал, в Мосэнерго, была масса машиностроительных, ремонтных, каких-то еще, они все давно сдохли, приватизированные. Значит, что с ними дальше? Их руководители, приватизирующие, либо убиты, либо давным-давно переехали, либо занимаются другим видом деятельности.
Поезд ушел.
Вот все, это, все, вот, поезд ушел. Например, вот понимаете, и вот это вот все, надо просто больше людей загружать общественно полезным трудом. Потому что поставка государственных управляющих, и что?
Здесь просто тонкость в том, что нужно как-то использовать правовые методы с тем, чтобы они осознали необходимость заниматься общественно полезным трудом. Вот тонкость.
А чем занимается, извините, последние 10 лет наш президент? Он именно этим и занимается, он им объясняет необходимость общественно полезного труда.
Спасибо, принимается. Давайте еще один звонок, слушаем вас. Да, Алексей, приветствую.
Да, Володь, добрый вечер, это Фрок. Ну, вот мнение человека, сидящего на болоте, смотрящего так по сторонам, вот как мне кажется. Значит, те люди, которым обращено это послание Бастрыкина, они прекрасно понимают, чей человек Бастрыкин. Это человек той команды, которая в свое время в 90-е тоже хорошо, так сказать, погрела руки. Не будем это скрывать. Поэтому они как бы знают, что они одного поля ягоды, поэтому никто никого не боится. И поэтому ребята только улыбаются, которым это обращено все. И таким образом, вот снизу эта картина, если на нее смотреть, вот с моего болота, это попытка играть власть. Власть пытается играть социальное государство. То есть она как бы хочет показать плебсу, что вот у нас, типа, так сказать, для ребят есть кнут. Но на самом деле, мне кажется, что все это фикция. Это просто игра, так сказать, на внутреннюю политическую повестку с тем, чтобы как бы замазывать расслоение, так сказать, зарплаты многократные вот между нами и ими. Понятно, о чем я говорю.
Ну, потушить вот это вот пламя социального недовольства каким-то образом.
Конечно. И не более того. Вопрос только в том, что это как бы, так сказать, может быть, немножко не вовремя, хотя, может быть, на самом деле и вовремя, потому что вполне возможно, что Екатеринбург, Свердловск, да, вот это все, так сказать, вот на почве скандала, так сказать, вот этого церковного, вполне возможно, что сейчас будут назревать какие-то социальные конфликты.
Ну, как было в прошлом году. Как было,
и это вот как раз косточка. Это да. Косточка, да. Это да. Просто косточка.
Алексей, вот в качестве уточнения. Смотрите, предположим, что да, это попытка продать нам вот некую новость о том, что там джентльмен X, Y, Z и прочие, они вот каким-то образом поучаствовали в нацпроектах, то есть поделились с государством, осознали бренность бытия и поняли, что как бы они в одной стране с нами живут. Да?
Допустим, да.
Да. Продадут или нет? Ну вот таким образом. Насколько это будет воспринято? Насколько поймут именно так, как, ну, например, хотели бы, чтобы поняли?
Понимаете, какая штука? Есть такие люди, например, как Борис Кагарлицкий. Ну, есть, да?
Ну, да, и Борис Юрьевич, да.
Да, и есть вот, так сказать, вокруг них есть, так сказать, людей, набор людей, да, ну вот, которые пытаются заниматься самообразованием на почве, так сказать, общественно-политических наук. Их на эту штучку, так сказать, совершенно не проведешь. А те, кто...
Мы же с массами взаимодействуем.
А те, кто смотрит Евровидение, Филиппа Киркорова, так сказать, и вот, так сказать, и другую всю эту мыльную телевизионную продукцию, те, да, вполне, так сказать. Потому что...
Резюмирую. Ну,
зависит от образовательного ценза, зависит все.
Продадут. Ну, то есть, резюме, продадут.
Продадут, да. Большинству продадут точно совершенно.
Спасибо, это был Алексей. Что еще? А какой смысл возвращать, если они ворованы, им выгоднее держать семьи и деньги за пределами РФ? Бастрыкин ляпнул, да не подумал, пишет 760-й. Сергей Васильевич, сейчас подождите, что он там писал, Сергей Васильевич, господи. Если невозможно пересмотреть законность приватизации, значит, нужно просто экспроприировать, предлагает Сергей Васильевич. Я не знаю, остались ли на складах вот эти кожаные куртки, но, возможно, что-то есть. Что еще? Более чем уверен, что картина, которую хотели бы увидеть все, темная комната в здании Федеральной службы безопасности, стол, за ним сидит ФСБшник и олигарх из 90-х. Перед олигархом два дела. Дело на 15 лет строгого режима и инвестиционный проект. Так это себя представляет Виталий. 19:30 новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Марк Дель внимательно следит за тем, что происходит в Екатеринбурге. Там борьба за сквер, быть храму, не быть храму. Дискуссия эта поднималась и в нашем эфире в рамках программы «Своя правда». Из того, что Марк Дель вот последнее описывал, в Екатеринбурге, снова борьба за забор, его валят и пытаются отнять у Росгвардии и спортсменов. Полиция подтвердила, что задержала 5 протестующих. Мы, конечно, тоже внимательно следим за тем, как разворачиваются там события. Была попытка примириться у губернатора, и, судя по всему, примирение не состоялось. Ну, то есть, как третейский судья, губернатор Свердловской области попытался выступить, и у него не получилось. И все это относит нас, я не знаю, к чему, к Медведеву, который обвинял сегодня чиновников, обличал чиновников, рассказывал о том, что они неэффективные, они не выполняют поручения, сроки постоянно корректируют под разными предлогами. Иногда это действительно что-то вполне серьезное и объективное, иногда просто не успевают из-за разгильдяйства. По несколько раз переносят. Медведев обрушился с критикой как будто бы на себя, я не знаю, ну или на его подопечных, или... Ну, тут масса, опять же, вопросов возникает, в том числе и Дмитрия Анатольевича. Ну, короче, ну, то есть за Екатеринбургом мы следим, это понятно. А параллельно вот сейчас будем обсуждать еще и заявление Дмитрия Медведева. Еще раз подчеркну, он как-то сурово сегодня обрушился с критикой на чиновничество в Российской Федерации, обвинил их в разгильдяйстве, в том, что они работают неэффективно, неправильно, не так. Ну, то есть почему-то государственный механизм сбоит, почему-то государственный механизм не работает так, как хотелось бы. Почему-то те поручения, даже самые хорошие, ну, хорошие же поручения тоже есть, ну, например, там, построить школу, построить больницу, не все плохие поручения. Так вот, они почему-то пробуксовывают, почему-то не работают, почему-то все это не так, не так, не то. И Медведев как-то пытается этот механизм отладить. Давно пытается, потому что он председатель правительства не первый год и не первый срок. И вот сейчас очередная попытка. Не знаем, с чем она связана, просто предполагаем, что, ну, действительно есть определенные затруднения в связи с этим, ну, с исполнением, там, например, майских указов, там, не знаю, с чем. Так вот, и в связи с этим Медведев требует эффективности от своих подчиненных, требует, чтобы вот эта государственная машина не сбоила, а работала так, как следовало бы ей работать. И, наверное, будут сделаны какие-то орг-выводы. Но, по крайней мере, Медведев об этом тоже говорил сегодня, если найду сейчас его цитату. «Общие выводы для государственного аппарата, ну и, конечно, конкретные в отношении лиц, причастных к неисполнению поручений». Ну, то есть, вот выводы должны быть сделаны, да, пройти по проблематике исполнительной дисциплины и сделать выводы. Медведев отметил, что уйти от поручений как способа решения управленческих задач не получится, поэтому исполнять они должны неукоснительно, а все случаи переноса должны быть обоснованы. Я просто вот чуть-чуть в историю вас верну. Проблема, поскольку не новая, все время для чиновничества придумали какие-то критерии эффективности, для губернаторов там их недавно утвердили, для госслужащих вводили все время какой-то KPI, пытались понять, как сделать работу чиновника в Российской Федерации прозрачной, понятной, эффективной, как сделать так, чтобы не просто штаны просиживали, а чтобы работали, я не знаю, проявляли инициативу с душой, с огоньком, чтобы это все происходило. И вот не всегда, не везде получалось. То есть по каким-то направлениям, да, есть, там, маломальские, но успехи. А где-то это полная катастрофа. И об этом, собственно, говорит Медведев. Слушайте, а какие есть версии? Вот, может быть, дозвонятся до нас специалисты по управлению, там, менеджменту, вот те самые люди, которые всем этим занимаются. Ну, а почему? Почему на предприятии могут эту систему отстроить? А что касается государственной машины, все время сбоит. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Сергей меня зовут. Я вам расскажу, как это устроено.
Давайте.
Если кто-то не знает. Вот дает поручение, например, Дмитрий Анатольевич, которое он расписывает там своего вице-премьера, который курирует какое-то из направлений, в котором дано поручение. Соответственно, вице-премьер расписывает его на профильное ведомство, то есть министерство, да, которое курирует данный вопрос. Вот. вот, а и уже внутри министерства он расписывается на департамент.
Ну давайте вот на простом примере, чтобы было понятно всем. Там Медведев: в России нужно построить за год 500 школ. Пошло, ниже.
Нужно построить за год 500 школ. Ну, да. Это такое глобальное, то есть это расписывается, ну, оно должно расписываться в каком регионе. То есть это слишком абстрактное поручение, оно должно быть более конкретным. Например, там...
Не, но я же премьер-министр, поэтому я даю абстрактные поручения.
Ну, нет, оно более уточненное,
ну, хорошо,
в письменном виде. Тогда это должен быть какой-то регион, там, соответственно, там Нижний Новгород, например. Соответственно, поручение расписывается губернатору, Минобру и Минстрою. Вот. И, соответственно, каждый ведомство должно его выполнить. Но сбои-то внутри, уже ведомств конкретно, это же не конкретно несет ответственность один там министр или один губернатор. Вот. А кто-то ведомство, например, по объективным причинам не успел его выполнить, а кто-то, может быть, принципиально там по каким-то своим соображениям его затягивает.
Поэтому... Не, ну секундочку, задача вроде как нетривиальная. Ну, то есть нам нужно в Новгородской области, в Нижегородской области, простите, построить 500 школ. Вот мы даем задание нижегородскому губернатору и Минстрою, Минпросвещению, не знаю, всех подключаем. Все.
Подключили.
Да, они взяли под козырек.
На том этапе проблема, на том этапе, соответственно, ведомства пишут, что они просят перенести срок, например, этого поручения. И он говорил все именно об этом, о том, что часто стали просить перенести срок, а причины не всегда объективны. То есть, когда ты просишь перенести срок, соответственно, ты указываешь причину, почему ты не можешь выполнить это поручение. Часто они объективны, потому что там где-то денег не заложили, где-то еще что-то. Но часто бывает так, что просто поручения теряются. Ну, не в прямом смысле теряются, а затягиваются вот искусственным образом по тем или иным уже субъективным.
Что делать? Что делать?
Что делать с этим? Ну, это такая системная проблема. Вот конкретно у меня нет какого-то решения, что вот можно взять.
Но я не знаю, это вопрос эффективности конкретных руководителей.
У нас есть руководитель аппарата правительства, господин Чуйченко. Сейчас он вводит очень строгие санкционные, дисциплинарные меры в отношении конкретно исполнителей поручений. То есть не вот на высшем уровне, а вот уже на тех, кто конкретно в ведомствах ответственны за то или иное поручение.
Простите, но я пытаюсь понять, насколько это будет понятно и эффективно всем остальным. Ну, то есть, господин Чуйченко или Чуйченко говорит: все, за неисполнение в срок конкретных указов мы будем вас...
Такой-то ли дисциплинарная ответственность.
Карать, увольнять, к чертовой матери.
Это, в принципе, будет действенно, поверьте.
Но, простите, вы только что сказали, что в большинстве случаев это объективные причины.
Потому что не так давно начались эти дисциплинарные взыскания. И когда они объективны, ну, а как еще? Конечно, никто не будет взыскивать человека, если он объективен. А если это просто, так сказать, потерянное поручение, то меры будут серьезными.
Не превратится ли это в какую-нибудь пятилетку за три года, когда вот во исполнении указа любыми способами будут к каким-то датам подводить просто какие-то цифры?
Ну, вот такой риск, по моему субъективному мнению, кажется, он, наверное, есть, когда будет формально закрываться поручение каким-либо образом, а по факту ничего не происходит. Ну, тут уже, я думаю, разберутся, как и с этим побороться тоже.
Есть. Ну, то есть сейчас заявление Медведева мы можем рассматривать в канве политики вообще главы аппарата правительства, который уже эти санкционные меры разработал, и вот-вот они будут внедрены или уже внедрены.
Да-да, вполне.
Да, спасибо. Да. Кто еще про государственную машину может пояснить? Потому что, ну, например, один из наших слушателей писал, что неправильно говорит звонящий, не в теме. Это написал один из наших слушателей, но при этом без каких-либо пояснений. Возможно, если он пояснит, было бы понятнее, в чем именно неправ наш предыдущий оратор. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да.
Мы по поводу заявления Бастрыкина, да?
Не, Бастрыкина мы проехали. Мы просто сейчас попытаемся разобраться в неэффективности государственной машины, почему это происходит, и что с этим можно сделать, да.
Ну, с этим что можно сделать? Просто контроля за использованием средств никакого нет, да, и у нас проекты будут продолжаться, мосты будут строиться, да, за большие деньги, а деньги будут браться у нас из карманов, то есть, соответственно, за счет пенсионного возраста, за счет капитального ремонта, ну а взамен нам позволят собирать валежник и мох.
Это было бы круто, то, что вы описываете. Есть одна тонкость. Судя по тому, что описывает Дмитрий Анатольевич Медведев, деньги выделяются, а мосты, например, не строятся. Ну, по крайней мере, не строятся в срок. И он говорит: слушайте, с этим нужно что-то делать. Давайте, что, усилим дисциплину, автоматчик каждому поставим.
Ну, а было бы вообще-то неплохо. Автоматчиков у нас очень много, если вот так вот сравнивать с другими странами. 2 миллиона только в силовых структурах.
А надо автоматчика еще пулеметчика на всякий случай?
Ну, вообще, на всякий случай не надо. Можно их, в общем-то, сразу в шарашки собрать. Да. И, ну, не смогут работать некомфортно.
Я понял. Но я сейчас несколько о другом. Я с точки зрения эффективности такой, производственной, если хотите. Это прекрасно, наши фантазии относительно автоматчиков, которые бы были представлены каждому чиновнику и строго, глядя на него, принуждали бы его работать эффективно на благо Отечества. Но это правда, это фантазия. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Хотел бы сказать по поводу эффективности использования. Я слушал. Вы понимаете, если все чиновники вернут все наши предприятия, которые почему-то торгуют чем только ничем, но не выпускают, как раньше, продукцию, то они уже не смогут делать имитацию бурной деятельности. Придется работать профильным министерством, всем остальным. А тем ребятам, которые приватизировали, сказать, да не вопрос, пускай они будут ваши, только верните их назад, первоначально.
Вы возвращаете нас к теме приватизации. Если вы не заметили, мы уже чуть-чуть ушли от этой темы, поэтому мы сейчас возвращаться не намерены. Что еще? Какой огонек? У нас любой документ за подписью руководителя или его зама, не скажу, какое ведомство, со всеми согласованиями, около месяца проходит, пришла из бизнеса. Для меня это дичь какая-то, пишет наша слушательница, номер которой заканчивается на 53. И она описывает это вот так. Любой документ за подписью руководителя или его зама со всеми согласованиями около месяца проходит. И для бизнеса, для человека из бизнеса это дико. А почему? Ну, то есть, по сути, можно, наверное, можно выстроить ту же структуру, которая в бизнесе работает эффективно. То есть, почему это происходит? В этом пытается разобраться и Медведев. Кто может пояснить? 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Доброго вечера. Еще эффективно чиновников?
Да. Как их сделать, черт возьми, эффективнее? Да.
Смотрите, я и сам, и по структурах, на уровне среднего звена, да, и линейных исполнителей, все, в принципе, уже нормально придумано, и могут работать люди, и работают. Вопрос как раз-таки в том, что вот чуть-чуть выше среднего звена, да, спускается уже не так, как от Медведева, да, то есть, во-первых, проблема то, что действительно искажается исходная задача, во-вторых, действительно плохо контролируется. Я думаю, предыдущий звонящий, когда говорил, что у нас много автоматчиков, был посыл не в том, что нужно еще, а нужно вот это большое количество автоматчиков, которые непонятно чем сейчас занимаются, в кавычках, да, вот как раз-таки приставить к определенным чиновникам.
Не-не-не, мы знаем, чем они сейчас занимаются, они сейчас все в Екатеринбурге отбирают забор у людей, которые там сквер защищают.
К сожалению, ну или, к счастью, храмолюбители. Так вот, очень большая проблема с мотивацией. То есть задача сделать хорошо, к сожалению, не ставится. То есть задачи картонные, да, то есть показать или цифровой результат какой-то, или еще что-то. При этом огромная горизонтальная миграция у руководителей среднего и высшего звена. Ты не можешь, облажавшись, да, в одной компании, в крупной, зачастую, попасть в другую, потому что у тебя плохое портфолио. Но в данном случае, если мы говорим про госслужбу, то ты, если вот устроился на какой-то уровень, я не знаю, там, префект, зам и выше, да, то да ты так и 30 лет можешь кататься из округа в округ, из района в район, из структуры в структуру, и совершенно не важно, где ты облажался, где ты не облажался, и это большая проблема. А ты ходишь не один, ты ходишь уже со своей командой, которая точно так же вместо с тобой везде ходит и основана на личной лояльности. Вот. Поэтому здесь, ну что, неотвратимость наказания, да, если базово, и ну, определенно нужны какие-то системы KPI-ов вменяемые. Ну, вот это то, что можно из корпоративной среды почерпнуть.
Позвольте я вернусь к своему примеру про эти 500 школ, да, условно. Ага. Вы говорите о том, что вот люди наверху, когда там какое-то распоряжение спускают, они вот зачастую грешат какими-то глупостями. То есть вы хотите сказать, что, например, вот эти 500 школ до Нижегородской области спускаются, то есть мы в рамках проекта образования там, или демография, что, хотим, чтобы в Нижегородской области было построено 500 школ в течение года. Все, задание дано. Дальше это нужно как-то размазать по всей Нижегородской области, насколько я понимаю. И дается задание каждому району по 5 школ построить. у себя. Угу. Условно так, да? А предположим, человек из района говорит, слушайте, ну, есть проблема, у нас нет столько детей на эти школы, у нас нет проблем со школами. Нет, ты должен построить 5 школ, иначе ты неэффективен. Так у нас происходит?
Немножко не так. Вот здесь какой нюанс? Я вам говорю, у меня денег нету,
да.
А вы мне говорите, дорогой мой,
найди.
Нужны школы? Да, давай здание наше продадим, переедем в другой офис, нам надо, нас попросил губернатор. То есть это зачтется вам лично потом. Ты школу сделал? Сделал. Красавчик. Какими средствами? Неважно. Потом мы этот там ГУП-МУП реструктуризируем, обанкротим, уволим всех чертовой матери, да? Но вот мы покажем на соплях какие-то 5 школ. Еще на них чуть там наворуем. Вот. То есть в основном отыгрыш весь идет на самом нижнем уровне. То есть, грубо говоря, даже дворники. То есть положено, чтобы убирали да. люди, да? Положено, чтобы дешево были. А вот теперь сиди и думай, как будет один таджик убирать 5 домов. Вот, грубо говоря, так. Хотя выделено изначально денег, было норм. Еще и тендер какой-то прошелся. Но в любом случае в тендере в этом снижение было не за счет, скажем так, маржи нехорошей, а за счет того, что потом все-таки придут, вы ко мне придете, скажете, товарищ, ну вот надо, давайте думать, у вас есть не 150 тысяч, а 20 тысяч. Вот. И поэтому решается через одно место. То есть как бы любыми средствами, да, в какой-то момент пиковый, но и ненадолго, и неэффективно, и за счет, как правило, калечения или структуры, да, или других каких-то проектов. Вот. При том, что...
Единственный вариант, я понимаю, что вы описываете, единственный вариант, который приходит мне в голову, ну, я ставлю себя на место Медведева, или там человека, который близок к нему и хочет этот механизм отладить, это как-то усилить отчетность. Усилить отчетность – это закопать их в бумагах, превратить их в окончательных бюрократов. Ну, правда.
Тоже ужас, конечно, да. И тоже это ужас огромный, есть текущая волокита. Бумаги легче делать, чем проекты. Вот. Ну, мне кажется, здесь нужно, во-первых, ротация кадров хорошая, причем вертикальная, это раз. И два, вот, ну, действительно поработать над методологией оценки результата. То есть количество школ, да, непонятно, да, оно хорошо звучит.
Уборка территории, ваш пример лучше, уборка территории лучше. Ну, то есть можно отчитаться о том, что да, дворник убирается, а можно отчитаться о том, что да, чисто, например, условно так.
Да. Или что дворник убирается, но с такой-то зарплатой, но в таком количестве. То есть очень много же доп. Параметров, да?
О, да.
И здесь дело не совсем в отчетности, да, а вот как раз-таки в плюс-минус детализированной задаче. Это же все рассчитывается.
Все равно бюрократия чертова получается. Я понял, спасибо.
Это у нас машин лернинг, блокчейн.
Спасибо за ваше пояснение. Представляете, как им разобраться во всем этом? А, да, и вот 996-й, который через телегу нам писал, он поясняет. Дело в кумовстве и низкой компетентности высоких чинов на уровне заместителей. Ключевые фигуры. Казнить исполнителей бесполезно. Это единственные люди, которые реально готовы работать. Убрать институт вице-премьеров. Министр единственный ответственный за отрасль чиновник. Член правительства, пишет один из наших слушателей, все эти требования в телевизоре для масс, все школы в новостройках сейчас строятся за счет застройщика, пишет 682-й. Ипатий, и Маркдель продолжают описывать, что происходит в Екатеринбурге. ОМОН прибыл в сквер Екатеринбурга, народ забор в пруд раскидал. Что еще? ОМОН, да, но это уже было. Полетели какие-то камни в сотрудников правоохранительных органов. Вот так это описывает Ипатий. И мы, конечно же, следим. И, я думаю, в нашем телеграме «Говорит Москва» все это есть. Вся вот эта информация, которая касается Екатеринбурга. Ну, по эффективности... Слушайте, вопросов очень много. Я, правда, пока не очень понимаю, как этот механизм они отладят. Возможно, через Чуйченко с помощью дисциплинарной ответственности как-то усилит контроль. Возможно, но это как предположение. Но все-таки определенные сомнения остаются. Давайте еще одна тема есть небольшая, и она касается автомобилистов. Это очень важно, как мне кажется.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Да, и вот мы говорили сегодня про усиление ответственности за употребление алкоголя и совершение ДТП с пострадавшими. Это то, что сегодня прошло первое чтение в Государственной Думе. Есть и другая новость, которая касается дорожного движения. Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах. Так вот, основная причина ДТП на московских дорогах – это превышение скорости. Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения на официальном сайте мэра столицы. В ЦОДД считают, что в городе нужно снижать нештрафуемый порог до 10 км в час. Для ликвидации 220 аварийно опасных участков на дорогах в 2019 году изменится скоростной режим. На 16 улицах также будет оптимизирована работа 63 светофоров, созданы новые островки безопасности. Кроме того, специалисты установят 25 новых светофоров, оснастят новым оборудованием. 121 светофор организует дополнительное освещение 28 пешеходных переходов. Ну, отчеты. А меня не отчеты интересуют, а вот следующее. То есть, еще раз, возвращаемся. Тема сегодня сквозная на самом деле. Есть отчеты, есть выводы, которые делаются после этих отчетов. Отчетность следующая. Министерство внутренних дел докладывает, мол, за прошедший период в Москве произошло столько-то дорожно-транспортных происшествий. В 50% случаев участники аварий превысили предельно допустимую скорость. В результате там не справился с управлением. Я не знаю, как это звучит в отчетах. И делается вывод, ну, если большинство аварий в Москве происходит из-за того, что кто-то где-то превысил скорость, соответственно, за превышение скорости нужно не то что строже карать, но, по крайней мере, вот этот порог в плюс 20 км в час снижать до плюс 10 км в час, для того, чтобы водители не превышали предельно допустимую скорость. Логичный же вывод? Логичный. То есть, если в большинстве аварий один из участников превысил предельно допустимую скорость, значит, необходимо эту скорость каким-то образом снизить. Что не так в этой логике? Я просто предполагаю, что это мгновенно вызовет негативную реакцию со стороны, в том числе и водителей, или прежде всего водителей. 7373948. Поехали. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, Владимир, добрый день.
Добрый.
По поводу вот этой инициативы сразу могу сказать. А у нас сейчас, в Москве в частности, скорость движения по полосам, она разная. А водители, которые в общих полосах стоят, еле-еле 20 км съезд. И такси проносятся мимо, там, на 80. Вот это одна из причин, так сказать, дорожного, этого, дорожных проблем.
То есть...
Это подтверждает многие ДТП, которые с участием такси в Москве происходят.
Еще раз. То есть вы говорите о том, что таксисты, которые движутся по полосе общественного транспорта, они представляют опасность для других участников дорожного движения, или я не так вас понял?
Абсолютно так. Понимаете, идут две разные полосы. Одна полоса, водители едут медленно, в силу там пробок или еще и другие, едут очень быстро. Соответственно, не успевает перестроиться, водитель не успевает реагировать. Опять-таки, ну, часто это происходит.
Уберем полосы для общественного транспорта, в пробках встанем все, аварий станет меньше, так?
А я не соглашусь с вами. Я не могу сказать, что сейчас то, что нам говорят, то, что стало меньше пробок, это, ну, не соответствует действительности. Я точно скажу, по тому маршруту, по которому езжу я, там, до этих полос и вот сейчас, ну, как были пробки, так и остались.
Есть, спасибо, принимаю. Слушайте, вы уж простите меня, ради бога, дело тут какое. Мы вышли за рамки дозволенного сегодня в программе «Отбой», ровно потому, что сетка для меня еще новая, незнакома, и мы должны были выдать в эфир «Кардайджест», поэтому вот сейчас ему только слово и даем. Эту тему, если позволите, мы как-нибудь обсудим в следующий раз.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».